Прошла уйма лет, как мы живем без храма. А у нас сейчас вроде как 3 недели, посвященные трауру по храме. Мы должны вроде как раскаиваться, мы должны вроде как исправляться. Ведь любое поколение, при котором храм не был восстановлен, оно не лучше, ну, чтобы мы не думали, что мы лучше. Оно не лучше поколение, при котором храм был разрушен, и мы должны это делать править, то есть на нас ответственность. А мы зачастую не просто не понимаем, что от нас требуется, мы не понимаем, что такое храм, мы не понимаем ни его физику устройства, ни его роль зачастую. У нас очень размытое представление обо всем. Интересно, нормальная задачка перед нами лежит. Не дать не взять. Что поразительно, что даже простейшие вещи просто в архитектуре храма они тоже куда не ясны нашим мудрецам были похожи. Ведь Мишна и Талмуд были записаны пару веков после разрушения. И какие-то элементы, вероятно, уже как-то утратили свою четкость. И были вопросы. К примеру, сколько было врат в храме? Я помню, когда учился в Ешиве, еще в московской Ешиве, я штудировал Мишну Медот, Мишну Тамид, это Мишны, которые посвященные архитектуре и убранству храма. И я помню, что вот в храме в нем 7 ворот. Вот они, 7 ворот. То есть, как выглядел храм? Да? Это есть храмовая гора. Вокруг нее стена 500 на 500 локтей. Внутри есть деревянный заборчик. Это отдельная история. Он называется Сурек. И за этим заборчиком стена самого храма. И там уже стена самого храма. И у этой стены храма у нее 7 врат. Я так четко помню. Я перед отъездом из Москвы в Израиль, я у одного из раввинов гостил шаббат. И он с таким серьезным видом рассказывает, что вот все, наверное, слышали этот рассказ, да, про то, что когда придет Машиах, будет в храме 13 врат. И каждый человек по своему колену пойдет в нужные врата. А те, кто не знает, какие у него колено или герим, для них вот, пожалуйста, 13-е врата, они туда пойдут. И он так это красиво рассказывал. Я так говорю, ну, прикольно. Вот, пожалуйста, Мишна разговаривает, что в храме было 7 врат. То есть, а остальные 6 колен... куда угодно пусть идут. Потому что, вот, пожалуйста, 7 врат. Мишна, очевидная Мишна. Да, это Мишна, так сказать, Медот, 1-я глава, 4-я Мишна, которая говорит, что храм было 7 врат. Он тогда не нашел, что ответить. Он очень удивился. А я удивился, с чего это вдруг у кого-то есть представление о том, что в храме было 13 врат. И я вернулся в Ешиву, я там стал копаться, что получается вообще, да. Выясняется, что есть мнение Раби Йоси, который говорит, что в храме, да, 13 врат. То есть тут мы понимаем, что это такие базовые вещи, количество врат. Они имеют разные мнения. Кстати, в Мишне есть еще одно мнение о том, что в храме было 5 врат. Мы понимаем, что все непросто. Ну, как бы споры, это нормально. Мы с этим как-то нормально уживаемся. Это не такая уж большая проблема. Это не страшно. Вообще, про храм у нас есть много информации. У нас есть Рамбам, закон о строительстве храма. У нас есть как минимум 2 полных трактата Мишны, которые прямо посвящены храму. Трактата Медот и Тамид. И Рамбам. Прекрасно. Прекрасно. Итого, я открываю 9-ю Мишну 1-й главы, или 9-ю Лаху, 1-й главы закона о строительстве храма. И она говорит: «Эйн боним боэц болет клал, эйле оба аваним, оба леваним весеид». Не строят в храме ничего деревянного. Даже так. Эц болет. Дерево так, чтобы было видно, что этого дерева. Такое вообще не строит. Клаль. Эйн боним бо клаль. Не строит вообще ничего из дерева, чтобы оно было заметно, что это дерево, а только или камнями или какой-то известью, чем-то покрывает, закрывает. И дальше «Вейну сим ах садраот шель эц беколь азра» и не делают деревянных навесов по всему храму, а только или каменные, или покрывают эти вот навесы чем-то черпичным, закрывают. Поэтому мы понимаем, что вроде как получается, что в храме не должно быть ничего деревянного, чтобы это было видно, что это деревянное. Не должно быть такого. То есть, прекрасно. Прекрасно. Мы поняли, что деревянного ничего в храме не может быть. Но у нас есть проблема. Какая проблема? В том, что неоднократно в Мишне, в других местах, мы находим, что есть дерево, которое используется в строительстве храма неоднократно, много раз. Мы можем сказать, ну, это, наверное, какое-то одно из мнений, что дерево там это используется. Но тут есть интересный момент. Перед тем, как я приведу примеры, где дерево, очевидно, используется в храме. И мы вместе с вами будем обсуждать эти моменты, как для чего оно используется, как это можно объяснить вообще. Перед этим я хочу отметить интересный момент. У каждой мишны, у нее есть автор, так называемый Тано, автор мишны. И нам актуально знать, кто Тано этих вот двух трактатов мишны, Мишны Медот и Мишны Тамид, для того, чтобы понимать, что с ним можно спорить, не можно спорить, как это вообще работает? Кто он, наконец? Да? Так вот. Несколько раз у нас по Мишне появляются какие-то фразы от имени Раби Лезера бен Якова. Теперь, что интересно. Раби Лезер бен Яков, он неоднократно в нескольких разах всплывает как человек, который, как говорит про него Мишна, сама Мишна про него в другом месте, именно Талмуд, Мишна Талмуд, в другом месте про него говорит, что Раби Лезер бен Яков, Мишна то, кав ве ноки, что его учение, оно кав ве ноки. И тут есть игра слов. Кав — это такая небольшая мера, которая обычно мерит пшеницу или что-нибудь такое. Ноки — это чистое, как кав ве ноки. То есть, что от него мало законов, мало мишны, мало его высказываний, но они все идут на закон. Другое мнение. Кав, на иврите пишется, это куф, бет. Куф – это 100, бет – это 2. То есть, что есть всего 102 закона, которые приводят в этом мира Абилеза Дуньякова, и они все эти 102 закона, они все идут на закон. Все 102. Прекрасно. Итого. Это значит, что то, что приводится у нас в Мишне, так, я не объяснил самое главное продолжение, я просто не у себя в синагоге, я вот нашел тихий уголок, кстати, не куда делать пришел. Но что поделать. Да, как мы понимаем, что эта мишна, она... Как мы понимаем, что эта мишна, она... ее автор Раби Элиэзер бен Яаков. Потому что во время какого-то обсуждения есть фраза «Раби Элиэзер бен Яаков говорит, такое-то помещение в храме, я не помню, кто ее... как, оно, как это помещение использовалось». То есть обычно, когда человек ест, что сказать, он говорит. Когда у него нет чего сказать, он не говорит. Да? Чего мишна нам приводит Раби Элиэзер бен Яакова, который говорит, что я не помню, как она использовалась. Что мы понимаем, что Тана, автор этой мишны, он Раби Элиэзер бен Яаков. Соответственно, тот Раби Элиэзер бен Яаков, который всегда прав. Всегда прав. Так. Значит, эта мишна, она всегда права. И у нас есть Рамбам, который говорит, что дерево не строится в храме. Теперь. Самый наглядный пример. самый известный. И на самом деле это не только про Эбенезера бен Якова, это вероятно по всем. Коины, они когда несли свое служение, одно из ключевых вещей в их служении было омовение рук. Коину запрещено приходить, начинать свою службу без того, что он омыл руки. И поэтому в храме был специальный кьор, умывальник, в котором коины омывали руки и ноги перед службой. Теперь, когда вода прикасается к этому кьору, а он считается священным сосудом, она через какое-то время станет негодным, некошерно испортится, и это будет нехорошо. Поэтому был коин, который изобрел какой-то деревянный агрегат, который там и разное мнение, как он работал, но получалось, что с водой контактировал не сам кьор, а этот деревянный агрегат. И благодаря нему вода не соприкасалась с священным сосудом, соответственно, не получала на время, что она портится. И там даже в Мишле написано, что как коин несет свою службу, он там идет, пока не слышит звук дерева агрегата, который построил Бен Катин, Мухна или Киор, этого агрегата для этого Киора. Ну, прекрасно. То есть оно было сделано из дерева. Получается, этот агрегат был сделан из дерева. А где находился Киор? Да? Кто вот немножко помнит, как выглядел храм, Киор, он находился вот прямо в сердце храма, прямо внутри, прямо вот недалеко от жертвенника, недалеко от всего. И вот там вот прямо есть деревянный агрегат, который надстроен. Проблема. Мишна говорит, не может быть ничего деревянного. Мы не задали самый главный вопрос. Что плохого в дереве? Как бы, да, в чем мудрецам, не знаю, что строителям храма, что им так не нравилось в дереве? Поскольку одно из форматов идолопоклонств, распространенных на земле Израиля до прихода еврейского народа туда, было идолопоклонство Ашера, поклонение разным деревьям, то чтобы это как-то вот чем-то похожим не выглядело, в храме не было ничего, очевидно, деревянного. Но, вот, пожалуйста, как возможный вариант попытаться ответить, почему, несмотря на очевидный закон Рамбама, о том, что запрещено, чтобы там было что-то деревянное, почему оно там есть, это то, что, как Рамбам пишет, нельзя строить эн боним бо эц болет клаля. Не строит в нем никакое дерево. Не строит в нем никакое дерево. Быть может, этот вот агрегат для умывальника, для киора, он не называется стройкой. Быть может, он, как, знаете, как кли, как сосуд. То есть, те же разница. Построенное дерево есть такой переносной сосуд, стол, стул поставил, унес. Стул же ставить, наверное, можно было в теории, да, или стол. А потом унести можно было бы, наверное. Это единственная попытка, которая есть как предположение, объяснить, как такое может быть. Но при этом она так себе, да, потому что ведь относительно законов Шаббата, если бы так это было построено, то если такой человек устроил такое устройство, которое какой-то длительный период времени агрегатом бы так стояло, это бы называлось стройка. Так, наверное, формат этого тоже входит как стройка. Но, пойди знай. Дальше. В Мишне, опять же, приводится огромный спектр других вещей, сделанных явно из дерева. Просто огромный спектр. Я считаю, в голове вспомните список. Один из них был одна из комнат храма, которая прямо так и называлась Лишкат Ха-Эц. Помещение дерева. То есть деревянное помещение. И это деревянное помещение, оно, как же так, деревянное, но, можно сказать, просто так называли, а внутри оно не было деревянным, поэтому нормально. Хорошо. Дальше. Центральное действие храма, оно же как-то функционировало вокруг жертв, вокруг жертвоприношений. Значит, жертвы, кроме того, что они режутся, нужно как-то разделывать. Поэтому Мишна говорит, что в храме стояли, как говорит Мишна, наносим ктаним, столбики с железными крючками. Раши поясняет, деревянные столбики с крючками, на которых вешали животных для того, чтобы разделывать. Потрясающе. И это тоже прямой близости к вот, жертвеннику, всей сути храма. Опять же, да? То есть получается еще один пример. Дерево, которое напрямую, вот прямо напрямую, да, есть в храме. Дальше. Как мы уже сказали, храм, храмовая гора, стена храмовой горы. Это 500 локтей, вокруг 500 локтей, стена храмовой горы. Потом какая-то территория. Деревянный заборчик. И за этим деревянным заборчиком идет уже стена самого храма, в которой то ли 5, то ли 7, то ли 13 ворот. Так вот, этот деревянный заборчик, он деревянный получается. И этот заборчик, он легендарный. У него есть особенный смысл с отсылкой к Хануке. Этот деревянный заборчик, он называется Сурек, и в нем есть 13 проломов. Его когда построили, его умышленно построили с 13 воротами, простите, с 13 проломчиками. Отсылка к 13 проломам веры, которые хотели проломить цари Греции. И мудрецы, когда восстановили храм, когда чистили храм, они повелели установить этот заборчик, постановив, что каждый раз, проходя мимо 13 этих разломов, каждый человек должен делать 13 поклонов в память всего этого значимого дела. Прекрасно? 13 разломов. Да? Но опять же, этот заборчик, он из дерева. Это массивный построенный заборчик вокруг стены. Тут можно предположить, сказать, что он все-таки вне стены самого храма, то есть да, на храмовой горе, но вне стены храма, соответственно, тут легче. Действительно, самый трудный из примеров, который я привел, это этот агрегат вокруг Кьора, который деревянный. На самом деле, тут все трудно даже без этого. Мы видим явную такой вот антагонизм дереву, чтобы не строилось в нем ничего деревянного в храме, а только покрытое дерево, покрытое камнем или чем-то. Но при этом мы все вспоминаем, что в Йом-Кипур, когда во время молитвы мы падаем ниц, по закону нельзя падать ниц просто так. Нужно что-то постелить, да? И поэтому там раздают пакетики или как-то какие-то полотенца, вот как-то вот везде что-то свое такое. Почему? Чтобы не падать ниц на камни. Чтобы это, опять же, не выглядело каким-то форматом идолопоклонства. Это мы понимаем. Дерево плохо. Камни плохо. Все плохо. Много всего. И, кроме этого, это огромный спектр других вещей, где, опять же, деревянные деревянные вещи, которые строились в храме, а Рамбам открыто пишет, что «Эйн буним бо эц болет клар», что не строят в нем никакого дерева, чтобы там не было никакого дерева. И это чуть странно. Но у нас с этим есть противоречие. Хотя, с другой стороны, чего уж говорить, у нас противоречие вообще о количестве врат в храме. Единственное, что все эти противоречия нам на практику никак не влияют, потому что даже не требуется взять и пойти строить храм. Нас только мы видим его, храмовые горы, ждем, пока что-то в ситуации изменится. То есть у нас здесь много непониманий, но нету как нет потребности их срочно решать, потому что оно само как-то вот. Но вот что меня в этом беспокоит, меня беспокоит, что мы не можем построить четкую картину, как выглядел храм. То есть получается есть море мнений, много нечеткостей. А нам как-то вот нужно все это дело представлять. Вообще же глобальная идея восстановления храма, она такая. Мы не можем восстановить храм по ряду причин, потому что для этого нужно быть чистым, ритуально чистым, поэтому мы не можем восстановить службу. И, кроме того, и это, наверное, хорошо, что мы ждем какого-то, не знаю, сакрального указа свыше, какого-то вот раскрытия Творца, чтобы вернуться из храма. Представляете, еще одна горячая точка на планете Земля появилась бы, если бы мы так взяли и решили, ну-ка давайте-ка пойдем строить храм. Так что, слава Богу, этого нету. Да. Вот. Вообще ведь роль храма, она вносить порядок, вносить мир, вносить целостность в Вселенную. Соответственно, если строение храма переносится абсолютно обратное, то появляется вопрос, насколько это вообще уместно или неуместно. Но в любом случае мы ждем. Тогда главное, что же от нас требуется для того, чтобы был восстановлен храм, пришел Машиах, что мы делаем с этой ответственностью того, что каждое поколение, при котором не был построен храм, оно несет ответственность также от того поколения, при котором храм был разрушен. Что мы можем сделать? Думаю, также есть непонятность со строительством самого храма, что в нем как выглядит. Также и в этой теме у нас есть непонятности, что от нас самих требуется. На самом деле, если было все понятно, что от нас самих всех требуется, если все было понятно, то и вопросов не было бы. Поэтому не было бы заслуги, поэтому логично, что оно непонятно. То есть, если ответ на вопрос он простой, то решение ситуации, оно не стоило бы многих заслуг. В нашей тематике здесь мы должны, что ли, как-то вот справиться. Да. Есть много вещей сказано про храм, что храм был разрушен из многих преступлений, из-за проливания крови, но в первую очередь из-за беспричинной ненависти. То есть, получается, нужно как-то эту ненависть искоренить. А с другой стороны, это уже целая история, ведь всегда, где в объявлении что-то про любовь, суть будет крайне, наоборот, не про любовь, а про что-то очень конкурентное, очень ненавистное, очень про что-то такое. И это такая проблема, что ли. Да, это такая проблема, что ли. Да. Да. У меня, на самом деле, Основная тема как бы подошла к концу. Я, как профессиональный раввин, могу на параллельные темы сам что-то продолжать рассказывать, а могу попробовать ответить на какие-то вопросы из зала, если они есть.
Квадраф, есть у нас здесь есть один вопрос из, от нашего постоянного слушателя в YouTube. Сейчас, секундочку. Мог ли косвенно возникнуть запрет из-за появления в будущем христианства со святыней в виде дерева и ислама со святыней в виде камня? Вот какой у нас подготовленный слушатель.
Большое спасибо. Это очень точный вопрос. И это, вероятно, вот именно этой логикой и оперируют мудрецы, запрещая то и другое. Мне кажется, ни ислам, ни христианство, они не изобрели ничего нового. Они взяли уже существующие, не знаю, франшизы, как бы, да, их просто немножко адаптировали под свои нужды. Ведь, насколько я понимаю, в христианстве не обязательно, чтобы там это вот дело было из дерева, оно может быть из любого доступного материала. Но как бы, да, суть именно такая. То есть, наверное, я не знаю, разум людей, он очень интересно работает. Я вот сейчас только первую неделю, как мы с супругой покинули раввинство в славном городе Кишиневе. Так вот, в первый день, когда мы приехали в Кишинев, нас поселили в какой-то гостинице, и у этой гостиницы была такая маленькая статуя, скамейка. Например, в скамейке стоял такой железный мальчик с девочкой, так, прямо сразу человеческий рост. И эти вот железные статуи, они указывали куда-то туда, на крышу, а там на крыше была тоже железная птичка, такая вот инсталляция, такой вот железная. И супруга сидит на этой скамейке, я стою рядом, прямо вот в непосредственную близость, там какая-то бабушка подходит, с религиозным видом. Она там этого мальчика, который куда-то указывает, там это, она его за пальчик так, хоп, эту девочку тоже как-то, и птичка там, какой-то на крыше, она птичка так, как-то вот такой. Тут явно религиозный ритуал, я не знаю. Но вот только этой статуи, ей год, два, три, пять, то есть, получается, есть объекты, есть предметы, есть, которые, они просто притягивают тебя какое-то знакомство, они просто тянут и притягивают. И именно поэтому Тора запрещает нам не сделай себе никакое изображение. И посему как бы нельзя делать рельефы, барельефы человека, звезд, солнца, всего остального. Потому что эти предметы они явно, мгновенно притягивают какую-то сакральную просто необъективную вот что-то вот. Этой статуи ей нету 3-5 лет. Это бабушка, вроде умудренная годами, прямо с религиозным видом. То есть мы там стояли, она прямо естественно к нам подошла. Прямо так. Оп. Так вот это пошла. Так тем более здесь камень и дерево, тем более здесь камень и дерево, которые своей сутью, природой притягивают, вероятно, дерево как что-то вот надежное, крепкое, живое. Недавно древняя традиция идолопоклонства. Дерево Ашера, дерево, на котором вырезали лица, ему поклонялись. И то же самое, вероятно, с камнем.
Спасибо большое. А в наши дни существует какой-либо запрет на копирование храма, там какие-то фигурки, я не знаю, там... ну, вы понимаете, да, может быть, в качестве игры детям.
Моделировать.
Да, точно, модели. В каких-то размерах или есть ограничения на размеры или что-то? Можно ли этим заниматься?
В плане ограничений на копирование у нас есть запрет копирования кторы, воскурения. Нам запрещено копировать формат кторет воскурений, потому что он должен быть только вот такой, как он должен быть, он не, только в храме, никто не имеет права его копировать. Все остальное можно копировать, правда, у нас действительно мало информации, чтобы наша копия претендовала на что-то объективное. все знают эту красивую и вроде как золотую минору в старом городе, которая вроде как претендует на статус миноры, только, ну, судя по тому, что стекло вокруг нее не очень-то бронированное, мне кажется, она не очень золотая, я не знаю. Но в любом случае, будь она цельно золотая, она бы не выдержала своего веса и упала. Она была определенным чудом этого мира. Но даже так, вот с той же минорой, это опять же спор мудрецов, как она выглядела. Это очень известный спор между Рамбамом и Рамбаном о том, минора, она, ее ветви, они отходят от ее, как вот так вот, прямо минитями. Или же это полукруги, которые так отходят. Это спор мудрецов. Это спор мудрецов о том, как это должно выглядеть. И теперь таких локальных споров в разных предметах, их же будет очень много. Как мы уже сказали, 13 врат. По мнению другого 7 врат. По мнению другого 5 врат. То есть, ну, понимаю, что все эти планы, они будут довольно необъективными. Точнее, они не будут представлять полную картину. Хотя при этом все красивые современные книги Торы, они оборудованы потрясающими рисунками коэнов в служении. И мы в этих рисунках четко видим, как выглядят красивые рисованные парапеты. Там, я не знаю, какие-то форматы колонн. Я не специалист в архитектуре, я бы нужно было проверить. Если бы я знал, что такой вопрос, я бы проверил, это называется какие-то греческие колонны. Я бы сказал, вот там вот, на этих рисунках есть такие-то вот колонны, такие-то колонны. Но кто сказал, что они были в оригинале? То есть все зачастую делают разные форматы изображения, но это изображение нам ничего не гарантирует в плане реальности. Потому что у нас зачастую приведены размеры, такая вот прямая вот архитектура, а нюансы, оттенки, они не приведены. Но действительно у детей есть потрясающие здесь пазлы, которые позволяют в какой-то мере передать ключевые формы храма, чтобы понимать, что это вообще такое.
Вот вы прямо господина Рабиновича сейчас обидели, когда сказали, что она недозолотая, которая в старом городе. Давайте успокоим всех и скажем, что у нас тут в Израиле кажется, что все просто так лежит. На самом деле кругом скрытые камеры и все видят и следят, так что не переживайте.
Интересно, это там указано, что внизу в описании у Золотомина Рабиновича, там указано, что она была бы годна для служения. Так указано. Вообще, это очень интересно. Если обратиться к истории Хануки, что мы знаем про Хануку? Была...
Ой, я прошу прощения, а можно пока мы не перешли к Хануке? Это вопрос. Да. Вот как вы сказали правильно фразу, сразу вопрос возник. Она была бы пригодна для служения в храме. Но мы не так давно в недельной главе учили, что нельзя, вот прям в предыдущей, нельзя в наше время, когда нету храма, что-то предназначать для службы в храме. Вот такая фраза, это является предназначением или нет?
Предмет может быть предназначен. Смотрите, если бы было так, то храмовым нельзя было бы пользоваться. Значит, писать, что его пожертвовал Рабинович, тоже нельзя было, если оно было бы святым. Да? С другой стороны, мы же ожидаем, что вернется рано или поздно настоящая, оригинальная минора. И все остальные... они будут за неоригинальностью не нужны. К тому же она не может быть по-настоящему пригодна. Потому что если бы она была сделана из чистого золота, а про минору сказано из чистого золота, то она бы не могла выдержать своего веса. Эти лепестки, они по своим весам, они бы выпадали, они бы опускались. В этом плане она, опять же, не может быть. С другой стороны, правда, несмотря на то, что Минора, она прямо там же целая баталия, помните, как в Торе? Моше ему говорят сделать минору, он не понимает, как это делать. Всевышний говорит, короче, слышишь, бросай там это золото в огонь, оттуда вылетает готовая минора, все, закрыли вопрос. Да? А после Хануки они зажигали ханукальные свечи, точнее, это еще не было ханукальных свечей, свечи миноры. Они зажигали просто, потому что еще была нечистая минора, они зажигали просто, поставили копья на копья баночки, и в них они зажигали. И это было прекрасным зажиганием. То есть получается, свет миноры, он по факту, он не супер нуждается в самой миноре. Это опять же про понимание, что главное, что второстепенное.
Понятно, спасибочки. Давайте вернемся к Хануке. Вот вы сказали, что есть споры, да, есть такие, сейчас у меня рожь катан, я... Конечно, на самом деле, люди, которые живут не в Израиле, мне кажется, даже не задаются таким вопросом, потому что те города, где есть Бейт-Хабад, у них только одно представление, да, какая должна быть Ханукия. Она такая вилкой, растопыркой. Вот. Что?
Перевернутая елочка.
Да, о, точно, точно. Ну да, сначала елку переворачивают, потом переворачивают ее в обратную сторону и наряжают, как это принято во всем мире.
У меня был потрясающий случай. Я занимался одним ребенком, готовил к бар-мицве. И я спросил его, где нужно ставить ханукию. Он так подумал, так рядом с елкой.
Правильно, там, где свято, свято место пусто не бывает, все сразу.
Да. Но это как бы интересно. То есть параллельно с разногласием о том, как должна выглядеть минора, по истории Талмуда, который приводит эту историю, мы видим, что она и не обязательна. Они же зажгли... Это же, то есть нужно понимать, что это как бы суть... Мы зачастую что-то исторически запоминаем, но часто мы запоминаем не то. Это же вся ханукальная история, да, про... Это актуально, потому что мы в преддверии траура, мы в трауре храма, как бы, да, а ханука, ну, как бы, наоборот. Как, чем на тот период это хорошо закончилось. Нам уже прямо описывается эта история. Нашли баночку, одну масло, и было чудо. И мы думаем, что это центральная история Хануки. И было чудо, и эта баночка, она горела 8 дней. Большое-большое чудо. И мы такие, ух, ух. А почему 8 дней? Потому что 8 дней нужно было для изготовить новое масло. И тут вот мы понимаем, что секундочку. Но если бы немножко там, ну вот как-то вот можно было бы исхитриться или на облегчение пойти и использовать... Другое масло, это было бы нормально тоже. И отсюда выводится много мыслей, что вещи, связанные с чистотой сознания, с чистотой традиции, с чистотой цепочки передачи, они не терпят компромиссов. Кстати, именно из-за этой идеи, зачастую религиозный мир, он такой, который он есть, поскольку функционирует пониманием, что где-то компромиссы доступны, а вот в таких вот вещах компромиссы недоступны. И поэтому как мы зачастую имеем какие-то вещи, которые не суть обязательные, но они воспринимаются как обязательные для того, чтобы как бы вот быть этой цепочкой. Так же и здесь. Мы воспринимаем минору как неотъемлемую, очень-очень важную вещь. А они тогда, имея выбор зажечь на то одной миноре, которая просто нечистая, но могли бы ее как-нибудь зачистить. Они зажгли на столбиках, на копьях с баночками. И это точно так же считалось. В этот момент я понимаю, что пойди найди главное. Вообще, на самом деле, мне кажется, что мы, в принципе, в этот мир пришли как бы и для поиска главного. Вокруг нас происходит столько суеты, столько всего второстепенного. Это все требует наше время. Это все требует нашего внимания, это все требует наших сил. И причем я не знаю, я не такой старый, но я смотрю по сторонам, и я вижу, что у меня этого много, все больше и больше мелькает, и оно все больше и больше требует моего времени. Но это не то, на что я должен тратить свое время. То есть в этот момент я понимаю, что от меня действительно требует фильтровать то, что правильно, то, что неправильно. И это очень важная история, отделять главное от неглавного. Для меня потрясающий пример в ответственности. И это, кстати, вероятно, то был случай, его храм нужно установить, чтобы мы наконец-то поняли, что главное, что не главное. Правильно тратили свои силы, времени, приоритеты правильно расставляли. И для меня потрясающим примером, я постоянно это говорю, потому что это идеальный пример, который вот просто есть. Мудрецы постановили благословение, что каждое время молился. 18 благословлений Амида, которые потом превратилось в 19. По окончанию шаббата, в четвертом, по окончанию шаббата, где-то вот в этой Амиде нужно вставить вставку на разделение между шаббатом и будни. И Талмуд спрашивает, где же вставку ставить? Талмуд отвечает, как где? В четвертом благословлении, дающий разум. Талмуд спрашивает, почему именно в четвертом дающий разум? Талмуд отвечает, потому что если нету разума, о каком разделении вообще можно говорить? Если нету разума, это говорится не в Агаде. То есть, если нету разума, то как разделять? То есть, поэтому мы понимаем, что действительно требуется много разума, чтобы определять главное, не главное, второстепенное от основного. И это ого-го. То есть рассказывают же про Гаона из Вильна, что он к концу года он просил прощения у небес за считанное количество часов, неразумно потраченных, которые у него набиралось по его подсчетам к концу года. Прошел день, я стараюсь сделать подсчет объективно потраченному своему времени, понимаю, что у меня в день набирается те самые несколько часов, за которые я не очень уверен. И это даже если брать в расчет какие-то вещи, типа, о, это правомерный отдых, это правомерное просто гуляние, это правомерное то-то-то. Даже так я понимаю, что мое время, но... А время же самый главный ресурс, который нам дан. То есть в храме же, к примеру, все было четко расписано. Именно из законов храма берутся законы о временных жанрах молитвы, о том, когда время утренней молитвы, время дневной молитвы, время вечерней молитвы. Эти все временные жанры, они родом из храма. И храм нас учит правильному отношению к времени. Ведь молитвы с их порядком, а не отсылка к храму. В храме было постоянное количество страж, которые менялись, и выделяя, что ли, временные рамки. То есть это опять же про храм. Только если у нас сейчас храма нет. Храм теперь. Получается, это мы сами. Моя молитва – это жертва в храме. То есть, знаете, отсутствие храма в каком-то моменте получается. Это не лишенность какой-то возможности, а это, что эта возможность, она перенесена локально на каждого человека, что ли, как бы. То есть, давай ты, храм, ты – это жертва. Ведь, к примеру, утренняя молитва постановлена по закону временной рамки. Утренняя жертва, молитва Мусав, которую мы произносим в праздники, шабаты, она постановлена временные рамки молитвы, жертвоприношения дополнительного в храмы, в праздники и в шабаты. Дневная молитва, молитва Минха, это отсылка к дневной жертве. А вечерняя молитва, Маариф, она постановлена в те же временные рамки, когда в храме сжигали остатки жертв. То есть То есть это как бы вот видите, как все, хоть и незаметно, но все вокруг храма.
А можно тогда вопрос еще? Во-первых, дорогие друзья, я сейчас только обратила внимание, что в настройках в Zoom от прошлого урока не стояла галочка там, где вы можете задавать вопросы. Чат теперь, наконец, открыт. Пожалуйста, я хочу, чтобы вы тоже присылали вопросы, а не я тут отдувалась за всех. Вопрос такого характера. Скажите, а почему разнятся версии восстановления третьего храма? Вот где-то там, слышишь, говорят, он с небес спустится, а где-то буквально будет прямо построен. Какие еще версии вам известны и почему столько версий?
Слушайте, ну столько версий, потому что мы евреи. Нам это важно, мы про это говорим. Это нормально. Но, кстати, интересно, да, вот Рамбам, он, мне кажется, сторонник того, что храм нужно строить. Потому что, как Рамбам пишет, мицва – это вот первый закон законов храма. Мицва асе ласот байт лашем, повелительный заповедь, сделать дом Всевышнему. Мухан – готовый, льет, мы кривим бог арбанон, готовый к тому, что там приносили жертвы, гима лав шлёш памим бешана, и праздновали в нем три года, имеется в виду, три раза в год, имеется в виду, приходили все евреи туда, и он вот, я просто не хочу все это читать, потому что как бы тут много, но по контексту явно получается, да, что обязанность строить, но с другой стороны, представляете, если это обязанность строить, а вы чего не строите храм? Получается, нужно строить, нужно брать лопату, камни, где там аккуратно пробираться. И вот таким вот народным этим строить храм. Вы представляете, что в мире началось? Слава Богу, этого нету. А могло бы быть.
Я прямо вижу следующий пост в вашем ТикТоке. Прям вот глаз крупным планом. А вы чего не строите? А вы что не строите-то? Вот прямо перед 9
марта. Огромное количество именно таких вопросов в моем ТикТоке приходит. Огромное количество. Почему вы не строите храм? Храм же. Но они этот вопрос там спрашивают с другим подтекстом. В основном мои слушатели ТикТоки это люди разного разлива христианства. И они в отсутствии храма думают, что у нас есть отсутствие сути иудаизма. Их учили, что иудаизм, он про приносить жертвы. Он про священников-фарисеев, которые плохие. Он там про то, он там про все. А тут вроде как евреи, только еще и без храма. Что эти евреи выпендриваются? Ну, то есть, вот когда так они воспринимают. И таким подтекстом они спрашивают вопрос. Поэтому я с вопросом чаще всего игнорирую. Но
действительно, вообще, что вам, евреи, сложно, что ли, золотые купола? Ну что, да. У вас сусального не хватает, в конце концов? Чего вы выделываетесь-то? Каких условий вам не хватает? Вот как, пожалуйста, Малка сейчас спрашивает, а как же строить, когда нету пророков? Наш человек Малка спрашивает.
Да. У меня сейчас перед головой нету полной подборки информации по этому вопросу. И поэтому я вслух рассуждаю вместе с вами. Я, правда, не вижу комментарии. То есть в каком-то плане, можно сказать, сейчас Мирьям мой пророк. В этом плане. Поскольку у Мирьям есть...
У меня есть еще и чат в YouTube, и вы не захотите видеть, что там было в самом начале. Вот те самые разного разлива там высказывали, что мы не выполнили нашу миссию. Ну, в общем.
А, о, прикольно. Вот я всегда это постоянно вижу. Да. Так, вылетел про пророков, про... Вот, я вместе с вами...
Почему мы не... Как можно строить, если в наши дни нету пророков?
Да. Я вместе с вами буду обсуждать, что необходимо для строительства храма. Во-первых, для строительства храма вроде как необходимо, чтобы мы были ритуально чистыми, то есть, чтобы мы были очищены. В этот момент я это говорю, наверное, больше слушателей. Такие, ну, это же известный закон. Когда весь народ не чист, то поскольку все одинаковые, то весь народ автоматически считается чистым. То есть это не проблема. Хорошо. С чистотой вроде как нормально. Вопрос, это же актуально ли для, для коина первосвященника, или у него есть более глубокая актуальность? Для чего именно нужен пророк в храме? Я не знаю, вот в этот момент я пытаюсь понять, и я, вспомните, я не предполагаю, то есть как бы, насколько я помню, в Рамбаме нету предпосылок, что для храма, для восстановления храма необходим пророк. Чтобы был Машех, который он там это сказал бы, что, как, где, куда вперед идем, строим, не строим, что делаем, хорошо бы, наверное. Ну, как бы, да. Нужен ли пророк? Я не знаю, мне кажется, возможно, он не супер нужен, но действительно, в оригинале же предшествие Машеха, предшествовать должен приход пророка Элияу. Именно поэтому по исходу шаббата, у нас есть песня про пророка Элияу, который, что типа вот шаббат закончился, пророк в шаббат Машех не приходит, а вот теперь, может прийти. И мы такой, Элияу, Анави, скоро придет. И Машех бен Давид. Чтобы знать, где жертвенники, были другие келим. Да? Мы действительно не знаем, что там было внутри. Есть огромное количество разных предположений о том, где именно был жертвенник. Есть люди, которые не подходят к стене плача, предполагая, что она часть стены, где была святая святых, и она теперь, если весь народ нечистый, и поэтому это чистым, это значит, что всюду можно заходить, но в святая святых все равно нельзя заходить, какой первосвященник может заходить. И есть предположение, что стена плача, стена святая святых, и она, соответственно, она большая часть под землей, и она под таким вот наклоном. И ты, когда, вот подходишь не близко, ты как бы уже заходишь на эту территорию. Это, конечно, чуть-чуть необъективно, но кто я, чтобы судить, это одно из их обстоятельных мнений, есть прямо группа людей, которые не подходят к ней близко. Вот, к тому же эта история сильно политизирована. Подниматься на храмовую гору, не подниматься на храмовую гору, что однозначно, что абсолютное большинство ультраортодоксальных течений, оно не поднимается на храмовую гору. И у меня мало информации, чтобы дать ему полную оценку. Это политизированное решение или в этом есть какие-то другие моменты. Но вот имеем то, что имеем.
Ответ на этот вопрос есть от Рава Якова Шуба на сайте Толдот. Мне так сказали, когда я пыталась организовать урок именно на эту тему. Поднимаемся или не поднимаемся. Поэтому мягко закрыли тему. Анна спрашивает. Во-первых, она благодарит за урок и спрашивает. Покрытие и завесы в храме будут такие же, как описывает Тора о мешкане по материалам и рисункам?
О, спасибо большое. Слушайте, это жутко интересно. У нас есть, во-первых, часть материалов, это мистический тахаш, да, который
пойди... Единорожка, он не мистический, его все девчонки сегодня любят.
Да, да. Но вымерший, это по всем мнению, да. То есть, если это была единорожка, то он, получается, вымерший. А там, получается, из него какие-то покрытия. Где его взять? Кроме того, есть много вещей, которые... Мы плохо понимаем. Три четверти материалов храма. У нас нет однозначных пониманий, как они сделаны. Я молчу про тхелет, который, по идее, в нашем циците должен быть встроен. И как один из материалов внутренних покрытий. Мы не знаем, что это за синяя нить, синяя краска. Есть ряд версий. Принято считать, что вроде как правильную нить нашли. Но, как бы, то есть самим, так чтобы с уверенностью, у нас действительно мало информации. Но есть надежда. Есть надежда на то, что там есть надежда. Меня слышно?
И да, даже что... видно. Мы все это видели.
Есть надежда на то, что да, придет время, оно все где-то спрятанное найдется. Как бы у всего есть время. В Талмуде есть потрясающая Агада, который рассказывает, что там же многие вещи были спрятаны к концу второго храма. Что какой-то коэн, он нашел где-то выступающую плиту, и он подумал, что там вот вход в подземелье под храмовые герои, что-то дело спрятано, там сосуды храмовые и все остальное. И он побежал звать, там собрал важных таких коэнов, и они вместе, он им бежит показывать. А какой-то камешек споткнулся, упал, и вот там и закончился. То есть оказалось, что не время такие тайны раскрывать. Но, с другой стороны, это мало объясняет. Ага, то есть, получается, что-то было спрятано. Если ключевые вещи были спрятаны, как же они несли службу? А если потом допрятали, когда, получается, храм был в осаде, то как... Тоже это странно. То есть для всех этих вещей явно чувствуется, что необходимо... что необходимо что-то свыше. А что еще нам нужно свыше? Кстати, что еще нам нужно свыше, вероятно? Ведь все сосуды храма, они были помазаны маслом помазания. А масло помазания – это не подсолнечное масло рафинированное. И не оливковое, и даже не extra virgin. Это вот то самое масло, сделанное Моше Рабейну, то самое масло из пустыни, которым все помазывали, которым помазывали царей, которым помазывали вот как все объекты храма. Это вот вроде как, правда, непонятно, а если не этим маслом помазали, оно будет святым или не будет? Я не знаю. Если брать примером, как после ханукальных событий без всего взяли и ввели в службу такую самодельную минору, то получается, что это не обязательно, но хорошо было бы. Не обязательно, но хорошо было бы. Ну, тем самым, опять же, много вопросов появляется. Кто будет строить в храме? Коины? Коины? Те коины, которые хранят традицию о том, что они коины, столько тысячелетий. Это, конечно, хорошо. В Кишиневе был один человек, он называл себя коином. Потому что он где-то услышал, что такая фамилия, как у него, это не Коэн, не Каган, не Кац, она коинская. И поэтому он на полной серьезности решил, что он Коэн. Гаон из Вильна каждого Коэна, которого он встречал, он у него, он давал ему деньги, чтобы выкупить себя, он был первенцем. В этот момент мы понимаем, насколько Гаон из Вильна верил в то, что люди, которые хранят традицию, что они коины, они на самом деле коины. То есть столько же лет прошло, это же столько нечеткостей, а вероятно храмовая служба, она ну, как бы имеет нечеткости. Столько же всего. То есть даже непонятно, что начинать.
Мне кажется, самой главной декларацией того, что мы верим в восстановление храма, является такая хорошая, красивая традиция, как выкуп первенца, через которую, кстати, мы с мужем удостоились пройти. Когда ты выкупаешь своего ребенка, не имея храма сегодня, ты действительно декларируешь полную уверенность, что вот этот бы мальчишка придет к нам в храм, да, и придет Машиах, точнее, наоборот, то вот этот мальчик мог бы отправиться ого-го, как вы говорите, и потом бы с ним ух, а я бы такого не хотела.
Ну, это жутко интересно. Ведь вся эта цепочка, из которой появилась обязанность выкупа первенцев, это следствие ряда исторических вещей. То, что святость была перенесена с первенцев на колено левитов, она была перенесена вследствие казни первенцев. То есть в природе мира что-то кардинально изменилось. И в этот момент в законе мира и до этого первенцы должны были служить в храме. И поэтому выкуп первенцев, то есть, это пусть изначально на вас это было положено, но в мире ситуация координируется, и поэтому эта святость переносится. То есть мы тоже тем самым имеем прямую отсылку к тем вот событиям исхода, событиям, перенесших святость с первенцев на левитов. Вообще про перенос святости это очень интересно. Ведь до построения храма любой человек, он у себя где-нибудь в краешку во дворе, у кого квартира с гиной, да, или что-то, выделял уголок, там мог себе построить жертвенник, там мог приносить жертву, то есть не сам. Это выглядело так. Ты ходишь на улицу, помнишь, кто он проходит, так, эй, Рэп Коэн, можно вас на секунду? Да. Он такой, да. Он его звал, тут там вот у него в домашнем жертвеннике приносил жертву, забирал себе эти детали жертвы, которые ему полагались, там нога, еще что-то, и довольный уходил. Это такой. С момента, как была выделена территория храма для служения, все остальные места они для жертв запретились. И поскольку они запретились, мы назад откатиться к этому не можем, чтобы каждый сделал у себя жертвенник. А до этого каждый приносил, пока не было храма, то есть мешкан не имеет значения, но прямо территориально храма, на храмовой горе, каждый приносил жертву у себя дома. То есть вы представляете, как это вот, ведь в какой-то мере мы такие, а можно нам так сегодня? Ведь так же было тогда. Тот период исторически называется период бамот. Бама – это возвышенность, или вот, как мы привыкли в синагогальном обиходе, бима. Да? То есть, в принципе, в теории могли бы пробовать к этому вернуться сегодня, но поскольку территория храма, земля храма выделилась, светилась, то любое жертвоприношение доступно только там, что, наверное, хорошо, потому что мир по своим вот правилам мы не понимаем двигаться вперед, и социальный мир, наверное, не очень понимал бы приношение жертв и все такое. И вот, к счастью или не к счастью, у нас этой обязанности нету.